Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Недавно мне прислали цитату из одной еврейской энциклопедии, буквально еврейской энциклопедии, современной, не дубновской, где сказано, что этого не могло быть, что эта притча — лучшее доказательство ложности и фальсифицированности Евангелия, потому что в эпоху Христа самарян в Иерусалим вообще не допускали. Значит, это придумано уже задним числом. У любого талмудиста это вызывает только чувство юмора, потому что в Талмуде неоднократно содержится запрещение пускать самарян в двор язычников, то есть в ту часть храма, которая была открыта для иноверцев. Но если им было запрещено в эпоху Христа и позже, еще перед разрушением храма, ходить в дом язычников, понятно, что в сам Иерусалим они, естественно, приходили. Тем более, что Иерусалим, кроме храма, ничего ценного не имеет, и все сколько-нибудь значимые торговые пути, они проходят в обход. С востока на запад караваны издревле шли, минуя Иерусалим. Это же высокогорье, это очень неудобная точка для торговли. Единственный путь, которым довольно часто пользуются местные жители по сей день и тогда, это путь как раз с юга на север, через Иерусалим. Но это как раз путь вот в Ливан, в Сирию, но в общем это через Самарию. Так что как раз самарян на этой дороге было много. Откуда же такая до сих пор совершенно иррациональная и, прости Господи, ненаучная ненависть к самарянам? Это не ненависть к Спасителю, это ненависть именно к самарянам. Их до сих пор 500-600 человек, но они есть, они сохранили язык, они сохранили чувство себя. Ненавидим. Что такое? А откуда в этой притче-то ненависть к самарянам? Ведь весь ее смысл в чем? Священник, левит – это люди, которые обязаны помогать несчастному еврею. Почему? А почему сейчас к священнику, который идет по улице в подряснике, «батюшка, помоги»? На самом деле очень разумно, потому что священники, левиты, единственные из всех колен Израилевых, были освобождены от многих хлопот. Им была выделена отдельная земля, отдельные города, так называемые священнические города. Не пашут, не сеют. Что пожертвовать, на то и живут. Это в сущности своеобразное социальное обеспечение. Но тогда подразумевается, что вы, господа хорошие, мы вас кормим и поим, но в тяжелые минуты мы к вам обратимся за помощью, потому что у вас храмовая казна, карбан, о которой упоминается в Евангелии, вы ею распоряжаетесь, вы в тяжелые минуты наша единственная надежда. А самарянин и в легкую минуту, и в тяжелую – это наш главный враг. И подразумевается, что самарянин должен был пхнуть этого несчастного, еще поддать ему, потому что тот враг. А почему? Незнакомый же человек. И вот здесь мы вступаем в самую страшную часть человеческой жизни. Никто из нас, или, может быть, скажем осторожнее, мало кто из нас относится к другому человеку, как к новорожденному. Вот как к человеку. Просто вот передо мной человек, перед вами человек. Все. И зло начинается, когда мы глядим на другого человека, и он для нас представитель чего-то бесчеловечного. Это не обязательно плохого. Почему самаряне ненавидят евреев? Во всяком случае, вот в этом примерно времени, 30-й год после Рождества Христова. Еще лет за 20 до этого было получше. У царя Ирода одна из жен была самарянкой. И, видимо, это смягчило отношения между народами. Самарян стали пускать в храм. А потом что-то случилось. Что мы не знаем? Единственный наш свидетель, историк Иосиф Флавий, рассказывает, как отомстили самаряне евреям. А за что отомстили? Он стыдливо умалчивает. Что-то сделали евреи в Иерусалиме, какую-то такую гадость, что самаряне на следующий год, на Пасху, группа молодых людей, как сейчас сказали бы экстремистов, ворвались в Иерусалимский храм и разбросали там человеческие кости, после чего храм подлежал переосвящению, потому что это человеческие кости, это гадость, это мерзость, это смерть. За что они так сделали? Флавий не отрицает, что они за что там отомстили. Но, скорее всего, евреи учудили не меньшую гадость. И вот лежит человек на дороге, еврей. И для самарянина было бы естественно, если бы он видел в нем не просто вот израненного и больного человека, а чтобы он видел в нем одного из тех, кто сделал тебе гадость. Как потом самарянка в рассказе, в разговоре с Иисусом скажет: «Вы поклоняетесь на горе в Иерусалиме, а мы на горе Горизим». Так вот, храм на горе Горизим самаряне с трудом построили, строили 2 века. И, наконец, за 200 лет до Христа этот храм был разрушен по наводке евреев сирийскими властями. Не было храма. Вот лежит человек, он один из тех, кто разрушил твой храм. Да как сегодня у нас, вот до сих пор, мы способны на коммуниста поглядеть, как на коммуниста. Что это коммунист. Это не тот, кто расстреливал священников, это не тот, кто устраивал погромы в гражданскую войну. Просто вот человек. Вот он не имеет отношения ни к Сталину, ни к Брежневу, даже если он при Брежневе был в партии. Вот человек. Мы можем к нему вот так вот отнестись? Мы можем к милиционеру отнестись, забыв про то, что есть взяточники, преступники в милицейских погонах. Милиционер. Мы можем к родному отцу и матери отнестись, как если бы это был просто человек. Это не тот, кто в детстве тебя тыкал лицом в учебник и заставлял учиться, ставил тебя в угол и так далее. Просто человек. Взять и отрезать от человека его прошлое, прошлое его народа, все воспоминания, которые связаны. Этому человеку плохо, этому человеку тяжело. Он сейчас нуждается в твоей помощи, в твоей любви. Он нуждается в тебе. Он так нуждается, что примет от тебя помощь, хотя ты в его глазах тоже нечистое существо. Но ему больно, а тебе нет. Между вами дисбаланс в твою пользу. И это относится не только ведь к другим людям, но и к нам самим. Мы способны отрезать от себя свое прошлое и сказать себе: да, потому как я жил, наверное, все очень плохо, потому что я жил, я хороший человек, а мне не доплатили. Я всех любил, а меня ненавидят, пойду-ка я повешусь с горя. Отрезать от себя свое собственное прошлое. А если вдруг нападет меланхолия, и я скажу себе: я был грешный, я обижал, я ненавидел, я был несправедлив, пойду-ка повешусь. Покаяться и сказать себе, что бы ни было, все, это прекращено. И стать человеком, вот каким есть, второе рождение, третье, 30-е, неважно. Значит, вот здесь вот разгадка милосердия и разгадка человечности. И поэтому эта притча так любима не христианами, она любима людьми. Потому что до сих пор по всему миру, где уже давно в церковь не ходят, а существует общество добрых самарян. Вот в честь того названные. И это стало именем собственным. Милосердный самарянин. А вот милосердный еврей, такого общества нету. Милосердный христианин, нету такого общества. Позор.
Самара у нас тоже с этим как-то.
Нет, Самария – это Сихем и Горизим. А Самарра – это совсем Аравийский полуостров, и там 2 «Р». И она вот даже произносит... У нас? Нет, это никак не связано, никак. В языке всего 50-60 звуков, букв еще меньше, а городов тысячи, поэтому созвучие между городами неизбежны. Нет, это всего лишь созвучие. Вопрос в другом. Мы, когда называем себя христианами, это созвучие с именем Христа. Мы христиане, потому что... Или потому что все-таки, когда мы видим другого человека, мы вспоминаем рассказ Спасителя. Кто твой ближний? Кто тебе ближе всего? И мы знаем из психологии, каждый смотрит тот телесериал, который ему ближе. Интеллигенция смотрит «Друзья», домохозяйки смотрят латиноамериканские, одни смотрят про ученого-геолога, другие смотрят про домохозяйку, третьи смотрят про милиционеров, четвертый про преступников, кто-то про молодежь, тот, кто мне ближе в этот момент. А нам ближний, если мы христиане, какой сериал? Ну, наверное, «Скорая помощь». Нам ближе про тех, кто изранен, про тех, кто болен, сериал про бомжей, про пьяниц, про несчастных, таких сериалов не крутят по телевизору. Но вся жизнь такой сериал. Вопрос в том, чтобы мы нажали нужную кнопку, чтобы мы включили глаза и увидели то, что происходит вокруг нас. Не гламурный глянец, которым все закатано, а увидели жизнь, какая она есть. Тогда у нас и будет вера в Бога, настоящая и глубокая. Потому что если мы увидим жизнь, какая она есть, то либо отчаяние и ужас, либо действительно глубокая вера, выражающаяся тогда в любви, в надежде и в делах любви. Аминь.